У каждого дома есть свой запах, даже если дом не жилой. У почты почтовый запах, у булочной хлебный, у больницы лекарственный. Почтовый запах рассказывает о посылках и бандеролях, о свежих газетах и заморских марках, отмеченных черными радугами печатей. Запах булочной рассказывает о поджаристых корочках, о бубликах, усыпанных черными дробинками мака, о булочках, залитых сладкой глазурью. Больничный запах не рассказывает ни о чем хорошем. Он встречает человека на пороге и сразу отравляет ему настроение рассказом о боли и страданиях. Этот запах встретил мальчика за дверью с надписью «Приемный покой». В приемном покое стояла торжественная тишина. Собственно, не сам приемный покой, а лишь коридор перед ним. На скользком кафельном полу стоял белый деревянный диван, и больше ничего здесь не было. Мальчик сделал несколько неуверенных шагов и очутился перед стеклянной дверью. Дверь была приоткрыта. Мальчик заглянул туда и сразу встретился взглядом с дежурным врачом. Врач был в белой шапочке и с большой черной бородой. Рукава халата закатаны до локтей. Вид у врача был строгий и, как показалось мальчику, немного свирепый. Заметив посетителя, врач смерил его строгим взглядом и вышел в коридор. Он подошел к мальчику и задал ему самый неожиданный вопрос. «Что это у тебя, английский спорт? Дай-ка сюда!» Удивленный мальчик протянул доктору коньки. Тот взял их в руки и попробовал лезвие ногтем, острые они или нет. Врач рассматривал коньки, а мальчик не отрывал глаз от врача. Доктор был молодой, у него не было ни единой морщинки, а щеки были такие румяные, будто их обладатель только что пришел с катка. Мальчик сделал это открытие, и ему сразу стало легче. Он сказал: «К вам привезли больного, его зовут Эл Бахтюков, как его состояние?» Врач протянул мальчику коньки и почесал бородку. «Бахтюков?» — повторил он. «С осколком?» «Да-да», — подхватил мальчик, — «его привезли на скорой помощи». «К нам всех на скорой помощи привозят», — сказал врач. Мальчик промолчал. «Случай тяжелый». Голос врача сразу стал теплее, а от строгости не осталось и следа. «Я сейчас узнаю, как дела, а ты посиди здесь, на диване». И доверительно добавил: «Вообще-то здесь не положено быть посторонним, но случай тяжелый». Доктор скрылся в своем приемном покое, а мальчик сел на диван. Он сел и сразу почувствовал во всем теле такую слабость, что зажмурил глаза. Ему даже показалось, что он уже ни за что не сможет подняться на ноги. Он слышал, как за стеклянной дверью молодой бородатый доктор звонил по телефону, как он расспрашивал о Бахтюкове, как называл себя доктором Коном из приемного покоя. Через некоторое время он снова появился в дверях. Он испытующе посмотрел на мальчика и сказал: «Вот что. Сейчас отца будут оперировать. Будешь ждать?» «Буду». Доктор одобрительно кивнул ему головой и скрылся за дверью. Есть люди, созданные для сидения на месте. Их девиз «В ногах правды нет». И есть непоседы. Они ерзают на стуле, с трудом досиживают до конца урока и, стоя в очереди, испытывают ни с чем не сравнимые муки. Из таких людей вырастают путешественники и строители, разведчики и почтальоны. У них правда в ногах, в движении, в смене впечатлений. Мальчик с коньками принадлежал к такой породе людей. Почему же сейчас в приемном покое городской больницы он сидит смирно, не ерзает, не болтает ногой и не барабанит пальцами по белому больничному дивану? Но это вовсе не значит, что он спокоен. Его мысли мечутся, как проходит операция. Больно Бахтюкову или на него действует наркоз? Наверное, все-таки больно. Мысли переносят мальчика в операционную. Он представляет на операционном столе себя. Он старается причинить себе боль. Для этого он вспоминает, как однажды летом наступил босой ногой на гвоздь. Гвоздь вошел глубоко. Сначала было не очень больно, потом ранку обожгло йодом. От боли он прыгал на одной ноге. Потом боль стала тупой и долгой. Мальчик почти физически ощутил эту боль. Он даже пошевелил ногой в ботинке. Но Бахтюкову, конечно, еще больнее. И вдруг мальчик мысленно очутился возле города с гордым названием «Орел». Он видит степь с птичьего полета. Сверху огневые позиции противотанковых орудий похожи на кротовые норки. Вокруг насыпь из свежей земли. А фашистские танки, которые ползут по степи, похожи на желтых черепах. Черепахи медленно приближаются к кротовым норкам. Он видит, как над кротовыми норками замелькали вспышки. Это ПТО открыли огонь по танкам. Вот один танк остановился. Из него повалил густой черный дым. Этот дым разрастается. Он ползет по траве, застилает черепах и кротовые норки. Уже не видно, что делается на земле. Только в дыму сверкают вспышки ПТО, как в тучи отблески молний. Мальчику кажется, что он идет по земле, разгребая дым руками. Дым густой, как вода. Он мешает идти. Земля черная, она пахнет пожаром, как старая солдатская трубка в письменном столе Бахтюкова. Вот пушка Бахтюкова, а вот сам Бахтюков. Худой, похожий на младшего брата нынешнего Бахтюкова. На нем гимнастерка с расстегнутым воротом. Пушка ПТО стреляет. После каждого выстрела она приседает, а ствол откатывается назад, будто хочет спрятаться, но потом раздумывает и возвращается обратно. А Бахтюков кричит: «Огонь! Огонь!» И чем громче кричит Бахтюков, тем сильнее стреляет пушка. «Огонь!» — кричит Бахтюков, и пламя срывается с губ Бахтюкова и переносится на танк, и танк горит. Но следующий танк успевает выстрелить. Бахтюков падает, пушка опрокидывается, колеса беспомощно вращаются. Бахтюков лежит в траве. Он бледный, с непокрытой головой. На белых бурках кровь. Да нет, не на бурках, на сапогах. Бахтюков большой и тяжелый, но мальчик несет его на руках. Он прикрывает его собой от осколков фашистских Фердинандов. Сердце стучит громко. На весь приемный покой. Нет покоя в приемном покое. Сюда привозят больных, измученных людей. Здесь тревожатся о своих близких. В насмешку, что ли, назвали это место покоем. Мальчик ждет. Он сидит на месте, но мысли его неспокойны. Нет для него сейчас ни катка, ни города, ни дома. Есть только раненый боец. Он командует мыслями мальчика, и мысли подчиняются одному ему. Оказывается, мысли тоже устают. Они замедляют ход, перестают метаться, но они не дремлют, они ждут. Мальчик устало прислонил голову к стене. Его глаза смотрят в одну точку. Они уже не видят ни окопа ПТО, ни фашистских танков. «Кто от Бахтюкова?» Мальчик вздрагивает и вскакивает с дивана. «Я!» Перед ним пожилая медицинская сестра. Она такая полная, будто надела халат поверх шубы, как санитары скорой помощи. «Ты?» – произносит сестра густым, почти мужским голосом. Она говорит степенно, с расстановкой, будто читает по бумажке. Операция была тяжелая. Больной потерял много крови. но все обошлось благополучно. И вдруг по бабье жалостливо смотрит на мальчика и говорит совсем другим женским голосом: «Ты не волнуйся, будет жить отец, организм у него могучий». «А скоро он поправится?» – спрашивает мальчик. «Да зеленых листиков полежит», – говорит сестра. «Теперь беги домой, скажи матери, чтобы не волновалась, а это тебе на память». Сестра протянула мальчику маленький кусок ржавого железа. «Что это?» – мальчик вопросительно поднял глаза на сестру. «Осколок! Это был тот самый осколок, который через много лет после конца войны вдруг ожил и пытался сделать то, что ему не удалось там, в степи под Орлом, поразить сердце бойца». «У самого сердца отыскался», — пояснила сестра и, спохватившись, заторопилась. «Ну, мне пора. Передать что-нибудь отцу?» Мальчик задумался, что передают сыновья больным отцам. «Передайте, что дома все в порядке, целуют его все, и пусть скорее поправляется». Слова показались ему сухими, но других слов мальчик не знал. Он сжал в кулаки осколок и почувствовал боль. У осколка были острые края. Сестра ушла. Она ушла туда, где в тихой палате весь в бинтах лежал бывший старшина Бахтюков. Он лежал с открытыми глазами и скрипел зубами от боли. Сестра подошла к нему, поправила подушку и, как бы невзначай, сказала: «Какой у вас хороший сынок!» «Сынок?» Бахтюков, забыв про боль, слабо улыбнулся. Он всю операцию в приемном покое просидел, волновался. «Сынок!» – прошептал Бахтюков и почувствовал, что боль стала слабее. «Значит, телеграмма пришла вовремя. Значит, сын, узнав о его болезни, не пожелал отдыхать, а примчался в родной город». Человеку было невдомек, что никакая телеграмма-молния не могла так быстро дойти до дальнего города Сапожка и тем более привести ему сына. В городе стемнело. Уже не видно лунных цирков на корочке осевшего снега. Уже на елочках нельзя различить молодые нежные иголки от старых, колючих и жестких. Уже скрылись из глаз скользкие серебристые сосульки. Но хотя земля повернулась к солнцу другим бочком, в городе тепло, и невидимые сосульки продолжают таять. По городу идет мальчик с коньками под мышкой. В темноте не видно, что одна пуговица вырвана с мясом, а на шарфе чернильное фиолетовое пятно. И не видно, что он вырос из пальтишка и из лыжных брюк. Все ему коротко, все не по росту. Но кто виноват, что мальчики так быстро растут? На каком ухе сидит старенькая шапка? Не все ли равно? Когда весна своим теплом, влажным дыханием касается лица, это не имеет значения. Уши не мерзнут. И только ботинки, набегавшиеся за день по лужам, промокли, и ногам холодно. Мальчик думает о высоком, крупном человеке в меховой куртке, сделанной из шкуры черного зверя, и о боевом ордене, и о прокуренной трубке, и о рецепте, выданном санчастью с номером полевой почты. Он думает о человеке, которого ему недоставало всю жизнь. И теперь этот человек нашелся, но он принадлежит не ему. На месте Сережи мальчик бросил бы все на свете и примчался к отцу. Нет, он бы вовсе не уезжал от отца ни к какой бабушке, ни в какой сапожок. Он был бы всегда рядом с ним, чтобы в любую минуту прийти на помощь. Мальчик не замечает, как справа от него вырастает забор стадиона. На катке уже не звучит музыка. Не горят веселые лампочки, и не слышно зазывного шороха, который издают коньки, разрезающие лед. Под единственной лампочкой на воротах висело объявление: «Ввиду теплой погоды каток закрыт». Мальчик сжал кулак и почувствовал боль. В руке был зажат осколок, который мог вонзиться в сердце Бахтюкова. Мальчик сжал кулак крепче, и ему стало еще больней. И вдруг мальчик обрадовался. Он может терпеть боль, и ему наплевать, что каток закрыт. И он смеется над счастливчиком Сережкой, хотя у того есть отец, и человек, назвавший его сынком, будет жить и поправиться до зеленых листиков. И хотя ноги мерзнут, это хорошо, значит, в городе много луж, значит, весна спешит, и скоро появятся эти самые зеленые листики. Мальчик расстегнул свое коротенькое пальто, переложил коньки в другую руку и зашагал домой. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокман.